Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новыми музейными проектами, мероприятиями, и вот сегодня у нас даже будет целый куст мероприятий, посвященных важнейшей дате в истории нашего Отечества и связанных с запросами и проблемами сегодняшнего дня. Речь пойдет о 78-й годовщине победы над Германией в Великой Отечественной войне. И музей, как обычно, подготовил программу из самых-самых разных мероприятий, все 7 наших отделов, я о них постепенно расскажу, что они будут делать и в течение всей первой половины мая, который вот только начался у нас, и, соответственно, о каких-то мероприятиях вы уже знаете, они регулярно повторяются изо дня в день, из года в год, а какие-то совершенно новые, и люди, которые будут их проводить, тоже вам еще не знакомы, на передаче у нас не бывали, тем более, что у нас с этого года действует проект на всю оставшуюся жизнь. Мы его с нашим директором Сергеем Геннадьевичем Ступиным презентовали тут вот пару месяцев назад. Он долгий, но вот это первое 9 мая, которое этот проект раскрывает. Итак, он где-то минимум на 3 года, а возможно даже и дальше еще будет продолжаться, как особенно важный для нашего общества. И у нас в студии сегодня на передаче «Краеведческие записки» в гостях старший корреспондент отдела маркетинга и информационной политики Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Ольга Александровна Соболева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Александровна, я думаю, что ваш голос, а может быть и не только голос, знаком многим радиослушателям.
Телезрителям скорее.
Да, давайте немножко тогда расскажем о том, как вы пришли в наш музей и чем вы занимались до этого в нашем регионе, особенно что касается связи с патриотической, исторической работой.
Знаете, что интересно? Я когда начала вдруг анализировать, что же могло меня привести в музей, кроме, ну, просто любопытства и всегдашнего моего интереса к событиям краеведения, я вспомнила, что первая моя публикация, которая состоялась в газете «Советская молодежь», когда мне было всего 14 лет, так получилось, меня пригласили написать. И поручила мне редакция написать о вновь открытом отделе природы, который тогда переехал из здания, где сейчас находится магазин на углу улицы Урицкого и Карла Маркса, в здание, в котором он сейчас и живет.
Да, кстати, этому зданию, хотя это не связано с годовщиной победы, но стоит напомнить, в этом году исполняется 120 лет. Это магазин Макушина и Пасохина, да, один из памятников Иркутска, и мы продолжаем вот традиции, в том числе и истории этого здания. Занимаемся. Хорошо, что оно в наш музей попало.
Да, это очень здорово. И это как бы вот сейчас я уже понимаю, что это такой набор исторических объектов, которые под крылом музея существуют как сохраняющие внутри себя историю. Это тоже интересно. В общем, как-то связь с музеем началась вот так давно. Но я должна сказать, что некоторое время в своей жизни я проработала на Иркутском телевидении, некоторое время в «Российской газете», еще в разных газетах и журналах. То есть у меня такая журналистская судьба. Но всегда в ней были моменты, связанные именно с краеведением, со историей, с моментами, которые интересовали меня в жизни людей прошлого и сегодняшнего дня, с традициями. Ну, вот, например, на телевидении была передача, которую некоторые зрители до сих пор помнят, говорят мне об этом. Она называлась «Золотой ларец», и каждую неделю выходила в определенное время, в один день, и рассказывала о традиционной народной культуре, поскольку мы живем в такой многонациональной земле, и мы рассказывали и о чувашах, и об украинцах, и о бурятах, и о тех русских поселениях, которые принесли с собой и северные традиции, и южные традиции. Это всегда было очень интересно, потому что мы показывали и народные промыслы традиционные, и развитие их, и заимствование, обмен какими-то художественными приемами, потому что люди тесно общались, людям было интересно друг у друга учиться и кулинарным рецептам, и, там, сказать, особенному плетению, допустим, каких-то вещей, вышивкам. И вот это вот все в Золотом нашем дворце собиралось. Кроме того, вот была передача, которую тоже я с удовольствием делала, она называлась «Литературная среда». И эта передача была связана с нашими писателями, конечно. И тогда отделение Союза писателей России было представлено такими именами, которые уже вошли в историю литературы, безусловно. И Валентин Григорьевич Распутин, чуть раньше Вампилов, и можно назвать еще многих, кого сегодня уже, к сожалению, нет, и Станислав Китайский, допустим, Евгений Суворов, Ростислав Филиппов. Это все люди, которые отражали момент истории. Кстати говоря, я бы хотела, как у историка, спросить, вот для вас история выражается прежде всего в чем? Как вам кажется, она в чем сохраняется для других поколений?
Ну, вообще, строго говоря, так уже отвык отвечать на вопрос.
Задавать привык.
Да, на передаче. Но история, как ее определяет наука, ну, 20 века, хотя сейчас опять какие-то новые есть концепции, это наука о людях во времени. То есть, как о движении больших масс людей, целых сообществ, государств, даже групп государств, цивилизаций, вот, так и отдельных людей. Вот и мой проект, например, «Столица Восточной Сибири», с которого я начал свой путь в Иркутском областном краеведческом музее, он, да, был посвящен именно вот этой вот мозаике личностных кладов в самых разных ситуациях, неожиданных. Всегда какая-то фигура тянет за собой еще одну.
Да, и это всегда очень интересно, и мне это как раз очень близко. Я не историк, я журналист, я вообще филолог по образованию, любитель слова, да, если переводить из языческого. Так вот, я думаю, что те слова, которые оставляют после себя люди, искренние слова, неформальные, то есть это слова, которые мы с удовольствием потом начинаем искать в письмах, в мемуарах, в каких-то заметках, в стихах, в прозе. Это все то, что является свидетельствами истории, и это всегда привлекательно, потому что несет на себе то личностное отношение человека.
Не удержусь, задам вам тоже вопрос незапланированный. Вот это отдел природы на Карла Маркса. Это были 80-е годы или 70-е еще?
Это были 70-е
годы. 70-е, да. Вот какой он на вас, как, ну, не на журналиста, а еще на 14-летнего школьника произвел впечатление, потому что как раз это такая проблема, что сейчас многие школьники, ну, либо пугаются, либо остаются равнодушны вот к этому наполнению, его природу привыкая воспринимать преимущественно в виде ярких, обработанных образов вот из видео каких-то впечатлений, начиная вот с, ну, самого маленького возраста, вот там человек раньше там в мире животных раз в неделю был или даже реже. Да, сейчас это можно в любое время суток, в 2 года посмотреть, как там живут пингвины или леопарды. Вот. Да, на этом фоне, конечно, отдел природы, наверное, выглядит сейчас совершенно по-другому. А вот когда вы тогда туда пришли, как вы его нашли?
Во-первых, конечно, доступность информации была совершенно другая, и концентрация информации о природе вот именно в таком музее, она была привлекательна. Единственное, что мне кажется, в отделе природы очень сложно у нас работать, потому что слишком впечатляющая наша природа, действительная, реальная. И Ангара, и Байкал, и степи, и леса, и луга. То есть у нас можно найти любые практически зоны природные, увидеть их в реальности. Но в 70-е годы, это был 72-й год, не было и такой развитой системы туризма. И люди мало ездили даже по собственному краю.
Ну да, на Байкал выбраться была целая песня.
Это была такая категория, у кого есть машина, у кого есть снаряжение, палатка. То есть все равно доступность была иная.
И не по всякой дороге еще эта машина могла и проехать,
и
даже
и дороги есть, не да. было. Той дороги, которая, например, сейчас идет на Ольхон, ее не было, была только в Листвянку. В общем, конечно, восприятие было другим, но я помню свое такое подростковое восприятие. Меня поразили чучела, которые там были, потому что я понимаю, что это особое искусство. тогда мне это показалось удивительным. Сейчас, так сказать, уже через протяжение лет, я как-то думаю, что... Ну, в общем, я к чучелам плохо отношусь.
Ну, как и значительная часть современной молодежи, к сожалению.
Вот поэтому, мне кажется, и в этом и есть сложность отдела природы, как перешагнуть вот этот вот барьер так, чтобы люди понимали, что это тоже научная работа, это тоже исследование, и это тоже факт исследования. Во всяком случае, произвело тогда впечатление яркое, безусловно. И мне кажется, тогда школьники ходили. И вообще, то, что я помню совершенно точно, в городе говорили, это стало городским событием, отдел природы, наконец-то, он расширился, там можно многое увидеть, и это всех очень как-то так будоражило и волновало. Разговоры были.
Мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, вот выставки, которые проходят в одном из отделов, а потом обязательно продолжим.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского работает выставка «Старообрядчество. Ларец традиций». Посетители могут увидеть более 200 экспонатов, характеризующих историю расселения и жизнь старообрядцев на территории Восточной Сибири и за ее пределами, ознакомиться с предметами церковной и народной традиционной культуры. Впервые представлен полный свадебный комплект, включая цветочную шапочку невесты, специально заказанную у старообрядцев Северо-Иркутской области, которые вернулись в Россию из Южной Америки. Отдельный раздел экспозиции посвящен старосильной иконе, которая стала одним из символов России. В течение работы выставки планируется проведение открытых лекций, семинара для интересующихся народной культурой и презентация каталога старообрядческой коллекции музея. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Выставку можно посетить по адресу улицы 3 июля 21А, телефон 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас Ольга Александровна Соболева, человек с очень богатой информационно-аналитической биографией в нашем регионе. Ну вот у нас она работает старшим корреспондентом отдела маркетинга и информационной политики Иркутского областного краеведческого музея. И особое внимание в работе уделяет как раз проекту «На всю оставшуюся жизнь». Вот что это за проект, как вы его видите, вы стояли тоже у его истоков рождения сейчас в музее.
Когда появилась идея такого проекта, который бы двигался во времени, обращая внимание вот как раз на патриотическую сторону, но не формально, а с человеческим отношением к этому. И когда зашла речь об этой идее, я невольно вспоминаю собственную какую-то семейную историю. А я как раз недавно перебирала там свои книги и нашла тетрадь, не нашла, а заново перелистала, моей прабабушки, в которой заложены письма моего дедушки, погибшего в боях под Москвой, как раз служившего под руководством Белобородова. И проект мы начали именно в тот день, когда исполнялось Афанасию Павленчичу Белобородову 120 лет. Это, с одной стороны, конечно, символично и знаково, с другой стороны, мне кажется, это очень правильно, потому что он из тех удивительных военачальников, которые пришли из самых простых, с низов, так сказать, из крестьянской семьи, из малюсенькой деревни недалеко от Иркутска. И,
я немножко чуть оспорю, хотя, конечно, происхождение у него простое, но да, крестьяне они были не самые простые, даже если на детскую фотографию посмотреть.
Я имею в виду, что это очень длинный путь, который он прошел в своей жизни, и
да,
путь,
конечно,
не такой простой, даже с точки зрения не должностей и званий, а с точки зрения психологии человека. И вот эта психология не изменилась, потому что, всем, наверное, кто интересовался личностью Белобородова, известно его уникальное завещание, когда он просил себя похоронить именно там, где погибли его солдаты.
И, возможно, ваш предок, да?
Он не погиб там, это я точно знаю. Он несколько дней лежал, у него были ранены ступни ног, и он несколько дней лежал в сарае, и как его потом сотоварищи рассказывали, он просто говорил, у кого живот, у кого голова, тех надо первым, у меня ноги ничего. А когда его взяли через несколько дней, то у него началась сильнейшая гангрена, ему сделали несколько операций, и вообще вот такая была ситуация, не знаю, как моя бабушка это пережила. Ей пришло послание, письмо, что он в госпитале. Разрешили, она долго хлопотала, разрешили выезд. И уже с чемоданом в руках, идя на поезд, она получила похоронку. Вот такая трагическая история. Совсем почти не воевал, но вот...
Так, я напомню нашим радиослушателям, что из 200 тысяч призванных в Иркутской области в 1941-1942 году продолжался призыв. В течение всей войны подходили новые возраста, назад вернулось только 100 тысяч. То есть на фронтах Великой Отечественной войны погибла фактически половина сибиряков, иркутян. В этой связи вопрос о мероприятии в рамках просветительско-патриотического проекта «На всю оставшуюся жизнь», который пройдет буквально послезавтра в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского. 4 мая, 17.30, половину шестого, состоится литературный вечер в ожидании дел невиданных, посвященный иркутским поэтам-фронтовикам. Но не только о них там пойдет речь, вы являетесь как-то автором сценария этого вечера, его ведущим. Вот давайте расскажем о нем немного и пригласим наших радиослушателей, тем более, что вход на него свободный.
Да, вот мы сейчас совсем немного вспомнили, и вы, и я, о событиях Великой Отечественной войны, и совершенно понятно, что, конечно, они отзываются очень живо в каждом человеке, в истории его семьи, и проект «На всю оставшуюся жизнь», он как раз нацелен на то, чтобы мы не только вспомнить могли, мы могли собственными глазами, собственным сердцем почувствовать, глазами увидеть то, что происходило, и то, что сегодня продолжается в нашей истории, так или иначе, продолжается подвиг, продолжается отстаивание интересов страны, земли, достоинства русского человека. И вот первый поэтический вечер, который в рамках проекта «На всю оставшуюся жизнь» мы провели, он был посвящен годовщине событий на Украине, годовщине проведения специальной военной операции. И прозвучало такое количество стихов, что когда зрители, собравшиеся в зале, когда закончился вечер, они не хотели уходить, хотелось, чтобы они еще звучали.
Это новые стихи уже написаны.
Это стихи, написанные за год. Вот я почему упомянула об этом вечере, потому что удивительное, мне кажется, свойство нашего русского человека, его души, откликаться словом, словом поэтическим, то есть наполненным вот именно этими искренними чувствами, на то, что происходит в стране. И такой поток, такая река хорошей поэзии, настоящей поэзии, идущей от искреннего порыва, вот мы о нем говорили. Сейчас на этом вечере будут другие стихи.
Ну, я напомню, что мероприятие подготовлено совместно с Иркутским отделением Союза писателей России. Там будут принимать участие члены этого отделения?
Да, совершенно верно. К нам опять придут Максим Живитев и Юрий Харлашкин, которые возглавляют молодежное отделение и выпускают журнал, который называется «Азарт». Они вспомнят и расскажут о судьбе Моисея Рыбакова и Иосифа Уткина, поэтов известных у нас, их именами названы улицы, их читают. Они недавно их стихи публиковались в журнале «Сибирь», вновь к ним обратились и прочитают их стихи. Но когда мы готовили вечер, родилась такая идея. Вот не случайно я назвала его строчкой стихотворения Юрия Левитанского, поэта, которого я очень люблю, поэта-фронтовика.
Который тоже какое-то время жил в Иркутске.
А вот сейчас об этом скажу. «В ожидании дел невиданных» – это строчка из стихов его. И там такое продолжение: «В ожидании дел невиданных, из чужой страны, в сапогах под Берлином выданных, я пришел с войны». Это стихи, как раз написанные в Иркутске. И вот это чувство ожидания невиданных дел, мне кажется, наполняло все это поколение фронтовиков и тех, кто, может быть, не прошел войну, но детство было военное, послевоенное. И вот этот глубокий, радостный, победный порыв, он двигал нашу историю. Это и космос, это и атом, это и целина, это и великие стройки Сибири. Это все поколение вот этих фронтовиков, они двинули ради этого победы. И о Левитанском. Да, он родился совсем в других краях, он родился в Черниговской области. Он пошел на войну добровольцем со второго курса философско-литературного института в Москве, куда поступил. И пошел добровольцем, сначала рядовым солдатом, потом позже стал публиковаться во фронтовых газетах, стал военным корреспондентом и закончил войну после уже Берлина в Маньчжурии. И как-то, видимо, естественным образом оказался в Иркутске, когда демобилизовался. Но с Иркутском связан выход его первого поэтического сборника и вообще очень активная деятельность в литературной жизни.
О нем тоже будет говориться на вечере.
Мы о нем обязательно скажем и обязательно почитаем его замечательные стихи, которые все устремлены в мир в радость, в весну, в утверждение того, что человеку нужна жизнь, а не война.
Да, конечно, огромное количество людей, судьбы войной перепаханы. Я, пользуясь случаем, хочу напомнить, что вот такой поэт, как Джекал Таузен, тоже связанный с Иркутском, погиб в Великой Отечественной войне. И тут удивительная трансформация. Человек, который в 20-е годы начинал с такого абсолютного исторического нигилизма. Это же он автор вот этих знаменитых слов «Я предлагаю Минина расплавить». Пожарского, зачем им пьедестал? Если почитать его строки 41-го года о России, как о матери, да, понимаешь, насколько вообще изменила ситуация вот эта вот угроза. Роза изменила человека, насколько он понял, где он все-таки живет и с кем ему встречать смерть.
Вот нас тоже тревожит, готовясь к вечеру, мы понимаем, что нас тревожит эта мысль, связанная с изменением, внутренним изменением сознания и оценок. Самое главное, оценок происходящего. И у нас на том вечере, который я упоминала, прошедшем, посвященном поэзии, прошлого года, связанные со специальной военной операцией, прозвучали стихи иркутского поэта Садига Мамедова. Не надо думать, что он не иркутянин. Он, во-первых, пишет по-русски, во-вторых, он приехал сюда вслед за семьей, за отцом, который военный, и в 90-е годы его перевели сюда служить. И, собственно, здесь прошло детство и юность, он стал писать по-русски, знает прекрасный язык, говорит он на нем больше, чем, наверное, на родном. Так вот, Садик с первых дней военной операции находится на фронте и пишет великолепные стихи. И мы вновь обратимся к его стихам, которые как-то приходят. И ребята, конечно, прочитают стихи весенние, майские. Стихи, которые и должны читать люди чаще, чем стихи о войне.
Большое спасибо. Напоминаю, что вечер «В ожидании дел невиданных», посвященный иркутским поэтам-фронтовикам, не только Великой Отечественной, но вот и других идущих конфликтов, пройдет в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского 4 мая, послезавтра в 17:30, вход на него свободный. Это по улице Карла Маркса, 2. Сейчас я должен рассказать о других мероприятиях отдела
Можно
истории.
Можно мне еще два слова сказать? Потому что очень хочется сказать нашим слушателям, что в вечере примут участие еще замечательный ансамбль с ретро-репертуаром, репертуаром советских песен, который называется «Коктейль» и «Дом культуры молодежный». А еще это будет презентация небольшой выставки, связанной с героем Советского Союза Тюрюминым, летчиком-испытателем, тоже человеком, которым мы гордимся, который свои подвиги уже совершил после войны.
Да, кстати, вот кому интересна тюрюминская тема, посмотрите несколько выпусков назад, это можно найти в наших социальных сетях и на сайте радио канала, мы говорили о вот новых поступлениях, из которых, собственно, эта выставка и строится, от родственников Тюрюмина. Ну, а в отделе истории, помимо этого, традиционно всегда в майские дни проходит, во-первых, акция «Фотокарточка Победы» 9 мая с возможностью фотографироваться с какими-то артефактами военных лет, там, в форме, с макетами оружия. Кроме того, в этот день, 9 мая, для немногочисленных, к сожалению, участников Великой Отечественной войны, ветеранов не только фронта, но и тыла, также для воинов-интернационалистов объявлен день открытых дверей в нашем отделе истории, вот по улице Карла Маркса, 2, в течение всего дня вход бесплатный. Со 2-го, то есть сегодняшнего дня, буквально до 5 мая, будут проводиться интерактивные занятия «Угадай героя по подвигу», «Военный алфавит», «Генштаб». Ну, для того, чтобы на них записаться, нужно позвонить по телефону 33-34-49. Кроме того, 12 мая уже после праздников планируется традиционное проведение мастер-класса по сборке оружия «Славе не меркнуть, традициям жить», который приурочен ко дню освобождения Крыма в 1944 году. Кстати, обратите внимание, что все это время в отделе истории продолжает работать выставка «Стрелковое оружие 20 века», которая наглядно рассказывает о вооружении, создававшемся в период прошлого века, наглядно представлены различные образцы этого вооружения из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея, из ДНР, с которым мы уже давно и плодотворно сотрудничаем, даже не последний год, а несколько последних лет. Это сотрудничество все укрепляется. Ну и, наконец, уже 16 мая, об этом мы, может быть, еще напомним в других передачах, в «Неделе истории» пройдет заседание школьного интеллектуального клуба «Россия и цивилизация» на тему «Фашизм и противостояние цивилизации». Это только одного отдела программа. Сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим путешествие по следующим 6 отделам и их программе к 9 мая.
Пятого мая Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского проведет экскурсию «Колчак» в Иркутске. На экскурсии вы узнаете об адмирале Александре Колчаке, о судьбе, которая в молодости привела его в Иркутск, в музей Русского географического общества, потом на Японскую войну, потом в Белое движение и в самом конце к трагической гибели в Иркутске. Посетите музей истории Иркутского тюремного замка, где под музей оборудована камера номер 5, в которой адмирал был заключен в январе 1920 года. Место сбора – улица Баррикад, 63. На экскурсию необходима предварительная запись по телефонам 33-62-30, 8-924-290-30-35, Viber, WhatsApp. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», посвященную сегодня программе культурно-массовых мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. И следующее мероприятие тоже в рамках просветительского патриотического проекта «На всю оставшуюся жизнь» у нас пройдет в День Победы 9 мая в отделе «Окно в Азию», вот в 130-м квартале по адресу 3 июля 21А. Это мероприятие называется «Живые письма с Великой Отечественной».
Ну вот надо сказать, что это очень интересное такое мероприятие, событие, можно сказать, потому что это не просто письма, которые можно будет увидеть и услышать. В этом мероприятии принимают участие сотрудники музея, которые будут их читать и через себя передавать, ну, как бы то, чем наполнены эти письма были в прошлое время.
Я еще добавлю, что эти письма уникальны тем, что они являются экспонатами нашего музея, то есть они из наших фондов. Специально сотрудники отдела «Окно в Азию» их собрали. Это письма фронтовиков именно нашего Иркутского региона, Восточной Сибири. К сожалению, вот писем моего прадеда, который пропал без вести под Сталинградом в 1942 году, не сохранилось. Хотелось бы тоже в этом поучаствовать, и сотрудники музея их прочитают. И в 15.00 9 мая, опять-таки вход свободный, по адресу 3 июля 21А в отделе «Окно в Азию» можно будет это действие посетить.
А, кстати говоря, может быть, кто-то из наших слушателей захочет в этом принять непосредственное личное участие и поделиться с музеем из своих семейных архивов.
Да, конечно, будет вести запись, поэтому тоже это хороший повод поучаствовать. Ну, следующее отдел, о котором хочется сказать, это ледокол «Ангара». Это в том числе и боевой корабль. Он имеет славное прошлое не только начала 20 века, там, когда он помогал России и в годы русско-японской войны крепить оборону, и в годы гражданской войны он участвовал наравне с ледоколом «Байкал», но и позднее, вот там до сих пор закреплены зенитные орудия, приведенные, конечно, в негодность, но, тем не менее, они напоминают о том, что с Востока тоже постоянно ожидали угрозы
первой половины 20 века. И что героическая судьба этого ледокола, она до сих пор продолжается.
Лекция-экскурсия «Байкальский флот для победы» о работе байкальских судов в годы Великой Отечественной войны и вклады в победу состоит 3 и 5 мая. По заявкам можно позвонить в отдел ледокола «Ангара», который располагается по адресу маршала Жукова, 36А/1, и в этих экскурсиях принять участие или заказать их для целой группы. Кроме того, 9 мая открывается выставка образцов военного вооружения, амуниции, экипировки современных на ледоколе «Ангара» совместно с военным учебным центром имени Белобородова при Иркутском госуниверситете.
Мне кажется, что вот эта вот встреча 9 мая, она будет по-настоящему праздничной, особенно для школьников интересной, потому что они смогут своими руками потрогать, увидеть глазами непосредственно. К тому же там будут люди, которые им смогут объяснить, прокомментировать, как используется это оружие, для чего оно, в чем преимущество этого оружия.
Да, этот военно-учебный центр работает, ну, надо сказать, напрямую. То есть он готовит людей к непосредственным испытаниям.
Да.
Это вот такие вот учения, в которых, если тяжело, то потом легче в бою. Соответственно, следующий отдел – это наш культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Вениаминова в селе Анга. Хотя он и расположен более чем в 200 километрах от областного центра, там тоже большая программа, и не только для местных жителей подготовлена на 9 мая. Там будет свободный вход, то есть тоже день открытых дверей в течение всего праздника. Помимо возложения цветов к обелиску павшим воинам, которые есть почти в любом российском населенном пункте, состоится концерт «Мы этой памяти верны», подъедет полевая кухня, ну и, конечно, в музейном комплексе откроются выставки, планшетная выставка «Далеко в глубоком тылу», посвященная подвигу Иркутской области и иркутян годы войны, и выставка рисунков учащихся Качугской художественной школы «Букет для ветерана».
Так что там тоже будет праздник настоящий и интересный.
И отдел природы тоже примет участие в программе к 78-й годовщине Победы. Там в течение первой половины мая по заявкам проводится тематическое занятие «Четвероногие солдаты» об участии животных в Великой Отечественной войне. Кому интересно, могут в наших социальных сетях поднять передачу прошлого года. Эта тема вызвала очень большой интерес, так что вот на улице Карла Маркса 11 тоже можно прийти, если наберется группа. Вот. Я еще немного забыл, в отделе «Окно в Азии» 7 мая, вот за два дня до праздника, будет ведь еще проведение мастер-класса по изготовлению броши георгиевская ленточка в технике горячей эмали. Наш мастер Сергей Андрейко.
Да, удивительный мастер, кстати, выставка которого авторская недавно открылась в галерее «Диос» там рядом.
Вот, и мы тоже приглашаем, тем более, что эту брошь можно не просто будет изготовить, но и забрать с собой. Кстати, по пушкинской карте значительная часть мероприятий, в том числе и это, которое я перечислил, доступны для молодежи. Ну и осталось рассказать о том, как наш сайт lkm.ru будет отмечать День Победы. Там откроется электронная выставка агитационного плаката из собрания нашего музея «Вдохновение для Победы». Литературно-историческая композиция «Берлинский дневник» по произведению Елены Моисеевны Ржевской «Берлин май 45-го года» будет в очередной раз транслироваться. Я горд, что мы придумали когда-то эти литературно-исторические чтения, и в год пандемии в 2020 году их сумели записать. Ну и, наконец, выставочный проект «Дальневосточный фронт», подготовленный ко дню окончания Международного военного трибунала по событиям на Дальнем Востоке, представит материал о героях Советского Союза, орденоносцах, иркутянах, участвовавших в войне 1945 года с милитаристской Японией. Тоже очень интересные, малоизвестные фотографии, документы с процессов токийского 45-48 годов и хабаровского. Некоторые даже не знают, что судили японских преступников. Да-да. Тем не менее, это тоже важно. Поэтому всех приглашаем в Иркутский областной краеведческий музей Николая Николаевича Муравьева-Амурского на дни, посвященные 78-й годовщине Победы, которые вот всю первую половину мая фактически у нас займут. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня на передаче «Краеведческие записки» была старший корреспондент отдела маркетинга и информационной деятельности Иркутского областного краеведческого музея Ольга Александровна Соболева, один из координаторов проекта музейного «На всю оставшуюся жизнь». Большое вам спасибо.
Спасибо вам.
Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, завершая передачу, приглашаю вас еще раз принять участие в наших мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы. И если что-то не расслышали, всегда можно уточнить в рабочее время всю информацию по музейным мероприятиям, по работе музея по телефону 33-62-30 на нашем сайте, о котором я уже говорил, lkm.ru, ну и на наших страницах в социальных сетях. До новых встреч! До свидания.
До свидания.
Сестра, ты помнишь, как из боя Меня ты вынесла в Санбат.
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.